Сципион Сигели. Преступная толпа. Опыт коллективной психологии. Предисловие. Когда несколько месяцев тому назад было опубликовано итальянское издание этой книжки, я не смел надеяться, что она будет принята так благосклонно. Успех ее, по всей вероятности, зависел главным образом от сюжета, выбранного очень удачно, как писал мне господин Тарт. Изучение преступлений толпы, конечно, очень интересно, особенно в конце нашего века, когда нет недостатка в коллективных буйствах толпы. Кажется, будто последнее хочет от времени до времени при помощи преступления облегчить всю ту злобу и боль, которые накопились в ней от несправедливых страданий. К тому же предмет настоящего сочинения вполне нов, несмотря на всю его социальную и юридическую важность. Наука, наравне с судебными учреждениями, никогда не предполагала, что подчас может быть виновным не отдельный индивид, а целая толпа. Когда перед судом появляется несколько человек, задержанных в толпе, судьи уверены, что перед ним находятся люди, добровольно попавшие на скамью подсудимых. Между тем, они не более как потерпевшие кораблекрушение от психологической бури, которая увлекла обвиняемых без их ведома. Итак, кроме некоторого интереса, изучение вопроса о преступлениях толпы представляет еще и необходимость. Я попытался сделать это, хотя и весьма несовершенно, но во всяком случае так, как мне казалось лучшим. Коллективная психология – наука, находящаяся еще в младенческом состоянии. Психология толпы, составляющая часть ее, и притом весьма определенную, едва только зарождается. В этом издании я пополнил кое-какие пробелы и исправил многие ошибки, находившиеся в первом итальянском издании. Я знаю, что положил только основание длинному и трудному ряду исследований, но я буду вознагражден за свой труд, если он возбудит в других желание сделать нечто лучшее, и сочту себя счастливым, если вытекающие из моего труда юридические заключения будут приняты в судебных учреждениях. Сципион Сигели, Рим, май 1892 года. Введение. Социология и коллективная психология. Эпиграф. От соединения личностей в результате никогда не получается суммы, равной числу их единиц. Ферри. Часть первая. «Дайте каменщику», — пишет Спенсер, — «хорошо обожженные, твердые, имеющие острые края кирпичи, и он будет в состоянии выстроить без известки очень прочную и довольно высокую стену. Наоборот, если кирпичи из плохой глины, плохо обожжены, если они кривы, поломаны, хрупки, тогда не будет возможности выстроить без известки стену, равную по высоте и прочности первой. Положим, что рабочий трудится в арсенале над складыванием пушечных ядер. Понятно, что эти сферические тела не будут относиться друг к другу так, как кирпичи. Для куч, составленных из пушечных ядер, существуют определенные формы. Тетраэдра, пирамиды с квадратным основанием и тело с прямоугольным основанием, ограниченного сверху ребром. Каждая из этих форм симметрична и устойчива, что становится невозможным при других формах тел, имеющих вертикальные или очень наклоненные плоскости. Если же накладывать вместо сферических, имеющих равный объем ядер, неправильные, полуокругленные, имеющие различную величину булыжники, то по необходимости нужно будет отказаться от определенных геометрических форм. Рабочий будет в состоянии получить только неустойчивую, лишенную правильных поверхностей и углов кучу. Сближая эти факты и стремясь вывести более общую истину, мы заключаем, что характер агрегата зависит от свойств составляющих его единиц. Если обратиться от этих видимых, осязаемых единиц к молекулярным единицам, которые по учению физиков и химиков образуют материальные тела, то мы придем только к подтверждению того же принципа. Для каждого из так называемых элементов, для каждой комбинации этих соединений существует особая кристаллическая форма. Хотя кристаллы и будут разниться по величине, хотя их можно изменять, уродуя их углы и грани, тип их и строение останутся постоянными, что легко доказывается, если их расколоть. Все виды молекул имеют особенные кристаллические формы, сообразно с которыми они и соединяются между собой. Отношение между природою молекул и их способом кристаллизовываться до того постоянно, что если будут даны два вида молекул, сходных по химическим реакциям, можно с точностью предсказать, что их кристаллические формы также будут весьма близки друг к другу. Вообще, опираясь на результаты химических и физических исследований, можно смело держаться того мнения, что во всех явлениях, которые представляет нам неорганический мир, природа составных элементов определяет характер агрегата. Этот принцип находит равным образом применение и по отношению к агрегатам, встречаемым в живой материи. В веществе всякого растения или животного находится известное стремление к воспроизведению строения этого растения или животного, стремление, подтверждающееся до очевидности в тех случаях, где условия жизни весьма просты и где ткани не приобрели слишком нужной структуры, чтобы иметь возможность подвергаться новым изменениям. Среди животных, столь часто приводимые в пример полипы, подтверждают эту истину. Если разрезать его на части, то каждый кусок будет все-таки полипом, обладающим той же организацией и теми же свойствами, что и целые животные. Среди растений разительным примером может служить бегония. Стоит положить в землю кусок ее листа, чтобы из него развелось целое растение. Та же истина проявляется и в обществах, более или менее определенных, образуемых низшими существами. Будут ли эти общества представлять неопределенное скопище? Будут ли они иметь известную организацию с разделением труда между отдельными членами, случаи, встречающиеся весьма часто, свойства их элементов имеют определяющее значение для целого. Если нам будут даны индивиды с известной структурой и с инстинктами, являющимися результатом этой структуры, то общество из них составленное поневоле будет представлять определенные черты, и всякое общество, представляющее те же черты, не может состоять из членов, одаренных иной организацией и иными инстинктами. Спенсер. Введение в изучение социологии. Глава 3. Говорить, что качество частей определяют качество целого, значит повторять истину, хорошо применимую как к обществу, так и ко всему вообще остальному. На этой-то истине зиждутся социологические доктрины Спенсера, считающего научной аксиомой, что главнейшие характерные черты человеческого общества соответствуют главнейшим чертам человека. Таким образом, он подтвердил идею Огюста Конта, который, резюмируя ту же мысль, сказал, что человеческое общество должно быть рассматриваемо как одна всегда существовавшая личность. Шопенгауэр в своем сочинении «Мир как воля и представление» пришел к тому же заключению. «С самых отдаленных времен, — писал он, — человека всегда рассматривали как микрокосм. Я опровергнул это мнение и доказал, что мир макантроп в том смысле, что воли и представления дают определение сущности мира так же полно, как и сущности человека». Мнение Шопенгауэра исходит из совершенно другого принципа, чем мнение Конта и Спенсера. В самом деле, философия Шопенгауэра априористична, хотя в ней и есть прекрасные места, продиктованные позитивным методом. Но при всем том она представляет из себя только теорию. Между тем взгляды Спенсера и Конта основаны на наблюдении и опыте. Итак, хотя исходные их точки и различны, но цель достигнута одна и та же. Шопенгауэр утверждает, что мир – не что иное, как макантроп, и этим одним словом выражает ту же мысль, что Спенсер и Конт. Оставив на время вопрос об аналогии между человеком и человеческим обществом, аналогии, доходящие до того, что общество представляют в виде настоящего организма, возможно ли отвергать, что во всяком обществе находятся известные явления, представляющие прямой результат явлений, свойственных членам названного общества? Что, другими словами, агрегат представляет ряд свойств, определяемых свойствами его составных частей. Достаточно задать себе вопрос, что произошло бы, если бы человек оказывал предпочтение тому, кто делает ему зло, и всякий поймет, что социальные отношения были бы тогда совершенно противоположны нынешним отношениям, которые все основаны на присущей человеку склонности предпочитать тех, кто оказывает ему больше удовольствия. Достаточно спросить себя, что случилось бы, если бы вместо выискивания самых легких средств для достижения своих целей, люди стали искать средств самых трудных. И всякому станет ясно, что общество, обладающее такими свойствами, не было бы ни в чем сходно с теми, какие нам известны. Это аналогия в строении, а следовательно и в функциях, являющиеся вполне очевидной и неоспоримой при сравнении человека с обществом, проявляется еще не только в главных свойствах, но даже и в некоторых незначительных чертах между индивидами, принадлежащими к определенному классу, и этим классом, рассматриваемым как коллективная единица. Мы знаем, что общество не есть однородное, одинаковые во всех своих частях целые. Конгломерат почвенных отложений, медленно образовавшийся из остатков бесконечного ряда существ. Что оно, организм, который, подобно телу животного, имеет ткани, различающиеся по структуре и чувствительности. Эти ткани, отложения или социальные группы, образовавшиеся понемногу в продолжении известного времени, вследствие постоянного и прогрессивного перехода от простого к сложному, от однородного к разнородному, в чем и состоит закон эволюции, эти ткани, подобно различным животным и растительным тканям, имеют органические и технические черты, свойственные каждой из них и воспроизводящие специальные свойства составляющих их индивидов. Самое простое наблюдение доказывает нам это весьма ясно. Если мы бросим взгляд на историю, то увидим, что отделение победителей от побежденных, хозяев от рабов, знатных от плебеев не было простым политическим и экономическим разделением, но что оно создавало совершенно различные миры.